сидели Соловей Адихмантьевич и Лягва Адихмантьевич, с ними Лиха Одноглазая, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в плюнь ядовитую алчно ворвался Годзилла в прихвостень вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Адихмантьевич на пороге ауколки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг. Лягва Адихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж кикиморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову. В тот самый момент, когда хитрая и хладнокровная Лиха Одноглазая, заманившая правофланговую голову в селитренные подвалы уголовницы, взорвала башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Адихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, ауколки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наят и дриад, и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он в скорости и подох от газовой гангрены. «Любопытно», — проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы ауколки и плюни ядовитой. «А вход туда свободный?» «Свободный», — ответил Роман, — «за пятачок». «Жалко», — сказал Эдик, — «не успею я туда сходить». Роман помолчал, а Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием. «А вот это блюдце?» — спросил Эдик. «Это наше блюдце?» «Наверное», — сказал Роман. «Колонист какой-нибудь упражняется, чтобы навыков не терять». «А где сама колония?» «В городском парке, вон на том конце города». «Сходим?» — предложил Эдик. «Успеется», — сказал Роман. Эдик посмотрел на часы. 4 часа, — сказал он озабоченно. «До приема остался всего час. Но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги подпишут». «Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, — сказал грубый Корнеев, — и пока кончатся все разговоры, ты здесь и накупаешься, и назагораешься, и на лыжах находишься, и женишься, и разведешься». Эдик посмотрел на него с изумлением. «От колонии тебя будет тошнить, от этих дурацких развалин тебя будет рвать». «Что это с ним?» — спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела линейного счастья, еще пахнущий яблоками и детским смехом, такой избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горным воздухом чистого знания. Витька и Роман тоже были такими 2 недели назад. «Эдик», — ласково сказал я, — «ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в институт?»
«Да», — сказал Эдик, — «а что?»
«И времени у тебя нет? Вся аппаратура готова, а завтра прямо с утра ты хочешь начать?»
«Естественно».
«И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть колонию?»
«Да, да, вообще я бы с удовольствием, но...»
«В чем дело?» «А внимательно осмотреть крепость?» — спросил я. «А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем Адихмантьевичем?» — предложил Роман.
«Еще девочки», — сказал Витька с горечью. «Ух, какие девочки в Китежграде!» «Я не понимаю, ребята», — сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа. «Не смешно».
«Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно», — сказал Роман. «Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго. Саша, уже 2-й месяц,
а мы с Витькой третью неделю. Уж не стал ли ты чего доброго эгоистом?
Ну как? Почему? У Саши дела на заводе, а мы с Витькой.
Ну, я не знаю. В конце концов, почему я должен был об этом думать?
Эгоист, сказал Роман.